новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Это программа «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте о движении в городе. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона МКАД перед Ленинградским шоссе едет туго. Очень начиная от Дмитровского шоссе. Так, сама Ленинградка очень туго въезжает в Москву, начиная прямиком от Сходни. Еще затруднение отмечу на юге, внешняя и внутренняя сторона. И на юго-востоке и в востоке тоже внешняя и внутренняя сторона МКАДа. Так, третье транспортное кольцо. Здесь внешняя сторона перед Волгоградкой плохо едет. Еще в районе Минского шоссе тоже туго очень. В районе Кутузовского проспекта, прошу прощения. Так, и еще затруднение по внутренней стороне, начиная от, наверное, Звенигородского шоссе. Эта пробка и тянется она до, соответственно, до Ленинградского проспекта. И Садовое кольцо, будьте внимательны, особо серьезное затруднение в районе трех вокзалов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, будем говорить про обращение командующего 58-й армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. СМИ узнали о намерении ООН продлить зерновую сделку минимум на 2 месяца. Далее, после информационного выпуска, мы с вами обсудим, что цена российской нефти «Юрлс» неожиданно превысила установленный G7 потолок цен в $60 за баррель, и профессию ученого престижной считает каждый второй опрошенный россиянин. Будем говорить о том, что определяет престиж профессии сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, давайте разбираться с теперь обращением бывшего командующего, получается. С учетом того, что он сказал, что его отстранили, генерал-майора Ивана Попова, командующий 58-й армии. На эту тему многие высказались, и, в частности, первый зампред Совета Федерации и секретарь Генерального Совета Единой России Андрей Турчак раскритиковал депутата-однопартийца Андрея Гурулева за публикацию обращения командующего 58-й армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Глава рабочей группы по спецоперации заявил, что генерал размещал свой аудиокомментарий об отстранении в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. Это обращение не предполагало публичности. То, что депутат каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести, как и другие заявления. При этом он подчеркнул, что совесть Ивана Попова чиста, такими командирами Родина может гордиться. Армия была, остается вне политики, отметил Турчак. И, соответственно, Гурулев опубликовал у себя главное сообщение голосовое. Иван Попов в своем телеграм-канале в сообщении генерал рассказал, что доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии по боевой работе и по обеспечению. В частности, он заявил о больших потерях, отсутствии контрбатарейной борьбы и отсутствии ротации частей на фронте. За это, по словам генерала, старшие начальники за один световой день составили приказ о его отстранении от службы от имени главы Министерства обороны Сергея Шойгу. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, о чем говорит этот новый скандал в Министерстве обороны?
Ну, знаете, я присоединился к мнению принца Гамлета, что что-то прогнило в датском королевстве, то бишь в Министерстве обороны. Раз боевой генерал, заслуженный боевой генерал, выступает с конструктивными предложениями по ротации войск измотанных, которых обязательно надо менять, на переформатирование там, и так далее. Насчет контрбатарейной борьбы. То, что его поддерживает бывший командир 58-й легендарной армии, который громил Грузию в войне трех восьмерок, Андрей Гурулев, я его знаю, мы знакомы, танкист, заслуженный генерал, не какой-то там тыловой. О чем тут говорить? Я считаю, что вы знаете, пора уже верховному главнокомандующему вмешаться. Вот и расставят все точки над «ё».
Владимир Викторович,
неправильно.
Но в данном случае то, что как бы сейчас пишут и пытаются трактовать то, что произошло, значит, основной акцент делают на том, что он не хотел выносить, но вот депутат взял и вынес и так далее. Кажется, что не с той стороны заходит. То есть проблема в чем? Проблема в наличии значит, управления армией через аппаратный подход. То есть что-то там внутри происходит, но главное это не выносить, и тогда, может быть, оно разрешится. Или все-таки нет?
Евгений, я вам отвечу с точки зрения классической военной науки.
Конечно.
Побеждает армия та, в которой приветствуется инициатива младших и средних командиров. Это идет еще со времен Фридриха Великого, когда в одном из сражений он посылает курьера к генералу Зейдлицу, вот, и говорит: «Зейдлиц, атакуй там туда, направо». А Зейдлиц ему отвечает, говорит: «Пока идет сражение, я тут командую, а вот когда кончится сражение, можешь мне голову отрубить». Угу. Бывает быть всегда на местах. И то, что командир, командующий армией, командаром 58, вынужден обращаться, какие-то жалобы, петиции писать, пусть и для внутреннего пользования. Он не хотел этого выносить вот, на весь свет, как говорится. Это говорит, что непорядок, нет ходу инициативе, а армия, которая суперцентрализована, а именно такое из себя является сейчас армия Российской Федерации с подачи товарищей или господ Шойгу и Герасимова. Эта армия вот обречена как минимум на серьезные потери, а возможно и на резонансное поражение. Вот Иван Попов этого не хочет, а его взяли и отстранили.
Наш слушатель говорит, действовать надо по инстанции или напрямую обращаться к главкому. Так в том-то и дело, там речь идет о том, что якобы он хотел бы обратиться к главкому, и за это его да. отстранили.
Он хотел обратиться к верховному главнокомандующему, именно да. за этого его отстранили. Но это и свидетельство того, что инициатива на местах душится, что тот, кто пытается что-то самостоятельное предпринять, все, его отстраняют. Вот. Ну а потом, извините, ну измотанные войска надо менять, ротация нужна. Это вообще вот на берегу.
А в чем проблема, Владимир Викторович, вот по поводу ротации, с учетом того, что 58-я армия, насколько я понимаю, она как раз активно участвует в подавлении контрнаступления. В чем проблема ротации?
Ну,
что
да.
людей нету она, или что?
Она находится как раз именно на том выступе, как на букву. Ну, неважно, где, который сейчас ВСУ пытаются срезать. Вот. Основная тяжесть удара ВСУ на 58-ю армию. Ну, причина того, что начальник генштаба и, может, еще более высокий товарищ не хотят этой ротации, но они просто не дорожат жизнями русских солдат. Им проще вот так.
Но подождите, есть же какие-то инструкции какие-то есть? Ну, как часто должна ротироваться...
Я не думаю, что там инструкции есть. У них внутренние понятия, как в любой организованной преступной группе. Я уже никак и не, иначе не могу характеризовать этот тандем Шойгу и Герасимова.
Но если без эмоций, Владимир Викторович, попробовать, все-таки есть ли, когда армия участвует в каких-то операциях и так далее, есть же по инструкции, как часто должна происходить ротация, как должна снабжаться подразделение и так далее?
Да, мы не посвящены в детали. Если где-то порядка 40 или 45% подразделения выбыло из строя, его вывозят в тыл на переформирование.
Угу.
Как тут было на самом деле, я не знаю.
Этой информации
надо обратиться
нету.
К Ивану Попову, пусть он объяснит. Дело в том, что не в каких-то нюансах и деталировке вот, ротация, не ротация. Грозди гнева назрели в армии против военной верхушки. Вот это главное. А если военачальник не пользуется любовью своих подчиненных, или наоборот, к нему проявляются такие вот негативные чувства, я не хочу употреблять слово ненависть.
Ну,
такого военачальника надо менять.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Демократия в армии категорически недопустима. В армии должно господствовать только единоначалие. Никто не оспаривает единоначалие армии, понимаете? Проблема в том, что... Соответственно, пока не было комментариев по поводу, официальных, опять же, комментариев по поводу того, что какая реакция Министерства обороны на выступление, соответственно, генерала Попова. Вот, это тоже важно. То есть процесс активного молчания, он тоже каким-то образом объясняется. Вот, то есть если месяц, нет, сколько, 3 недели назад обсуждали историю с Пригожиным, который заявлял, что там не мог достучаться и так далее, там подобное, потом, значит, произошло то, что произошло, теперь вот трактовки, почему произошло, этого много было, там, сюжеты разоблачительные с тем, что у него там дом дорогой и так далее, то есть дальше что должно происходить? Дальше. То есть, соответственно, если найдется подтверждение тому, что говорит генерал, вот, а генерал фактически, ну, от первого лица сам от себя вещает, это не просто какой-то там солдат рядовой и так далее. То есть можно искать разные политические подоплеки, что группа такого-то вот к этому генералу пошла, но это опять же конспирология и опять заход не с той стороны. Сейчас уже появились обращения, а какой политический вес у этого генерала, кто за ним может стоять и так далее. Вот, то есть кажется, что за этими, опять же, аппаратным этим подходом к обсуждению проблемы теряется главное, что есть, очевидно, совершенно какая-то проблема, которая уже выходит за рамки рабочей проблемы, которую вот нужно решать. Здесь сейчас рутина какой-то, и нужно с этим что-то сделать. Еще раз, это обращение опубликовал депутат Государственной Думы из Комитета по обороне. Вот. И, соответственно, вопрос возникает, а что должны делать с этим дальше? Еще Пригожин, это вообще не армия, это эксперимент вышедший из-под контроля. Понимаете, Юра, Пригожин, да, это была не регулярная армия, но это были войска, которые нужны были, которых, как бы, к услугам которых прибегали, соответственно, для того, чтобы происходило что-то. Генерал Попов – это российская армия. Вот. Это 58-я армия, которая участвует в подавлении, в том числе, украинского контрнаступления сейчас. И то, что он там описывает, возникает вопрос, что с этим теперь будут делать? Не аппаратно? Вот. Ну, аппаратно, ладно, что с этим будут делать. А что на самом деле? Потому что, очевидно, вопросы возникают. И чем дольше происходит молчание со стороны тех, к кому обращается генерал, тем больше всяких кривотолков возникает. Конспирологических и прочее. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Подчиненный любого уровня может не знать, а часто и не должен знать всех нюансов стратегии, не может судить о решении руководства. Он должен выполнять приказы. Ну, обращение, еще раз, было не рядового солдата. Обращение было от генерала. Вот в чем дело. 7373948, не будет никаких вопросов, когда мы увидим какую-то реакцию Министерства обороны. Вот. Алло, здрасте. Алло. Слушаю вас. Нет, не ходите говорить. Алло, здравствуйте, я слушаю. Нет, а что случилось у нас? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день, Евгений.
Пожалуйста, да.
Ну, вы знаете, я далек от Министерства обороны, но у меня есть знакомые, которые близки.
Давайте сейчас не про вот, скажем так, как такую проблему решать. Не будем про слухи, ничего, понял. Этого и так достаточно.
Понял,
да.
Понял.
Давайте.
Хорошо, спасибо. Решать, как вы уже сказали, и как было выше сказано, соблюдая строгую иерархию, военную подчиненность и недопущение разрастания смуты, как мы уже этот термин уже заездили, да. Вот, поэтому Гурулёва уважаю действительно и по выступлениям, и по его заслугам. Ничего плохого про него сказать не могу.
Про Гурулёва, ну понятно, речь просто не про Гурулёва. Про Гурулёва речь идет, что его однопартийцы теперь говорят, что зачем вы, ну зачем надо было это публиковать. Вот, но это вещи второго порядка, зачем это надо было публиковать. Вещи первого порядка, что на самом деле происходит, потому что зачем это надо было публиковать, это аппаратный подход. Ну что вот между в кабинетах решили и все, и никуда в публичное поле не выдавать. Вот. И понятно, что это не нужно, потому что это вскрывает некую уязвимость, и этим будут пользоваться противники, это понятно. Но первостепенная задача – попытаться понять и решить проблемы, о которых говорит генерал Попов. То есть нам найти этому подтверждение, соответственно, выслушать, предложения какие-то выслушать, решить этот вопрос. Ну, потому что по факту оказывается, что если мы с вами будем говорить, а зачем, он же генерал, он же не должен был, и так далее, мы с вами забываем о главном. Попытаться понять, а что на самом деле там происходит и как помочь людям, которые находятся на передовой и защищают Российскую Федерацию.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМИ узнали о намерении ООН продлить зерновую сделку минимум на 2 месяца. Срок действия Черноморской инициативы истекает 17 июля. О том, что генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш в письме предложил Владимиру Путину пролонгировать действие соглашения, по крайней мере, до того момента, как Евросоюз подключит SWIFT, к SWIFT-у дочку российского банка, сообщало еще агентство Рейтер. Такое обращение имеется, мы знакомы с его сутью. Предлагается продлить срок действия Черноморская инициатива минимум на 2 месяца. Будем ждать реакции, заявил РИА Новости, источник, знакомый с ходом переговоров. В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. Марат Баширов с нами. Марат Фадж, здравствуйте.
Здравствуйте.
А про что эта сделка все-таки сейчас, с вашей точки зрения? Какой торг очередной начался за неделю до?
Нет, торг идет давно. И речь... идет не только же о том, что Украина поставляет зерно.
Так, о чем?
Да, мы контролируем как бы доступ, то есть какие суда, инспекция проводится, что в них загружается, что ввозится, идут ли они пустыми на территорию Украины. Там есть третья сторона, это те, кто покупает это зерно. И эта третья сторона, она зачастую это самая бедная страна Африки. Поэтому это такой сдерживающий фактор для нас. При этом, конечно, есть обида на то, что не выполняются наши условия. Это в части страхования тех судов, сухогрузов, которые вывозят наше зерно из того же Новороссийска. Это отсутствие возможности проводить платежи. То есть речь идет об отключении от SWIFT-а. SWIFT – это такая международная система нашего Россельхозбанка. Он является основным оператором. Поэтому, конечно, с одной стороны, это вилка, но с другой стороны, мы не можем отбрасывать интересы третьих стран.
Но подождите, интересы третьих стран у нас защищаются нами самими, потому что у нас есть с ними двусторонние контакты. А здесь получается, скажем так, вот неделя до сделки остается. Идет спекуляция, что, соответственно, мы говорим, мы не заинтересованы, но другие говорят, ну, может быть, мы вам, соответственно, предложим, все-таки выйдем на траекторию выполнения ваших требований. Но, может быть, и не выйдем. И здесь получается уже вопрос политического престижа, как кажется. Нашего.
Политический престиж – это очень важно, но когда мы говорим про Организацию Объединенных Наций, то они как раз представляют интересы не трейдеров, да, те, которые перекупают украинское зерно, они представляют интересы как раз тех самых африканских стран. Но выполнение условий России не зависит от Организации Объединенных Наций. То есть не Организация Объединенных Наций накладывала санкции на нас в части страховой истории и в части перевода денег. Есть же еще третья сторона, посредник этой истории, это Турция. Турция закупает часть этого зерна, украинского зерна, для собственных внутренних нужд. С учетом того, что у них сейчас очень тяжелое положение в экономике, у них отрицательная сальдо, по-моему, порядка 39 миллиардов. Почему сейчас Эрдоган пытается заигрывать с Соединенными Штатами, ему нужны кредиты. Но это влияет на внутреннюю устойчивость в Турции. И как бы там ни было нам обидно из-за вот этих азовцев или из-за этой
запрещенной,
сделки хлебной, да, значит, запрещенной организации. Но я не по организации назвал их, да, поэтому думаю, что закон здесь не очень нарушил. Вот это очень сложный узел, который, конечно, просто эмоциями руководствоваться нельзя. В принципе, Эрдоган выполняет одно из своих самых главных условий, которое он нам дал. Он не пропускает суда НАТО в Черное море. Появление этих судов кардинально бы изменило театр военных действий.
Так он сам, Эрдоган сам член НАТО. Ну, где сейчас выполняет эти договоренности, потом по каким-то причинам перестанет. Это не зависит, знаете, от позиции России.
Да, но это будет очень тяжелый шаг, потому что есть договоренность, это договор, по-моему, начала прошлого века, где как раз было зафиксировано многими странами, кстати сказать, не очень только Турцией и Россией, о том, что если есть какой-то вооруженный конфликт в акватории Черного моря, тогда вот этот пролив Босфора, он закрывается. То есть там не могут сейчас проходить ни наши суда, ни натовские. А это важный фактор. Вот давайте на одну сторону положим хлебную сделку, а на другую проход натовских кораблей.
Но в данном случае, Марат Фатович, на что, с вашей точки зрения, как настроена Российская Федерация? То есть мы говорим, мы не заинтересованы, ничего не выполняется и так далее, и 17-го продлеваем свое участие? Или мы из этой сделки выходим 17 числа, потому что наши условия не выполняются, но при этом Эрдоган, Гутерреш и Зеленский говорят, а мы без России хорошо в сделке работаем?
Вы знаете, сделка без России не работает, потому что просто будет блокада портов.
А вы уверены?
Это легко организуется, потому что у нас доминирующее положение в Черном море с точки зрения присутствия военных судов. Во-вторых, мы можем просто разбомбить одесские зерновые терминалы и николаевские терминалы и так далее. Кстати сказать, два дня назад был нанесен удар по одному из этих терминалов зерновых. Угу. Там, правда, оружие какое-то еще было, но это уже демонстрация, на самом деле, нашей способности совершить эти действия.
Ну, то есть, все равно все будет тянуться до последнего, я так понимаю.
Будет тянуться до последнего, и, на мой взгляд, зерновая сделка будет продлена, но на очень короткий период, месяца на два.
А зачем того, чтобы... тогда? Да, да, зачем?
Понимаете, ну, вот сейчас важен переговорный процесс. То есть, откровенно провальный саммит НАТО для Украины. Значит, откровенное заигрывание Турции с западными державами, то, что они пошли и закрыли глаза на сожжение Корана на территории Швеции, но тем не менее они вносят вопрос о согласовании вступления Швеции в турецкий парламент. Это же не Эрдоган решает, это решает парламент. Парламент, кстати сказать, 15 июля уйдет на каникулы, то есть вопрос будет решаться тоже где-то осенью только. То есть все сейчас играют в такую немножко отложенную игру, поэтому понятно. Думаю, что и мы сыграем в эту отложенную историю.
Спасибо большое, Марат Фатович, я вас благодарю. Марат Баширов был с нами, политолог, 7373-948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу зерновой сделки? Очень странная история, конечно, с ней. И опять же, Гутерреш теперь говорит, что он... ратуют за то, чтобы дочку Россельхозбанка подключили к Свифту. Вот. Но, во-первых, для того, чтобы совершались вот эти платежи. Но, во-первых, кто гарантирует, что это произойдет, ну, например, 16 числа, перед, чтобы дать России гарантии, что, соответственно, сделка на наших условиях хоть как-то выполняется. Вот. Или же сделают, как это, протокол о намерениях какой-нибудь подпишут и скажут, ну, мы вышли на трек... выполнение условий Российской Федерации, для этого нам нужно еще что-то согласовать, а вот мы потеряли бумагу, а вот нам по факсу не отвечают там, поэтому пока мы не можем, а тут и сентябрь. Плюс история с подключением дочерней структуры подразумевает снятие санкций с дочерней структуры, потому что снятие санкций с дочерней структуры невозможно без снятия санкций с главной структуры. Или же у дочерней структуры должно быть, соответственно, у дочерней структуры еще Россельхозбанк должен владеть более чем 50% акций дочерней структуры, во-первых. Вот, это тоже важно. То есть просто так с дочки снять невозможно никакие санкции. Откуда там столько зерна? Тоже вопрос большой, откуда там столько зерна. Давайте так, пока у нас будет сейчас информационный выпуск, мы с вами поголосуем. Да, три позиции. Смотрите, вы считаете, что если Россия останется в сделке, то, соответственно, это будет, ну, некая потеря политического лица, говорите вы. Ну, потому что уже сколько можно? 134, 21, 35. Вы это видите так, что опять обманули, обдурили, что-нибудь там повелись на... честь, порядочность и так далее. 134, 21, 35. Вы считаете, что это будет, ну, потеря политического лица, потеря политических очков, скажем так. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что Россия только приобретет оставшиеся сделки, потому что это будет подтверждением договороспособности для третьих стран, которые получают это зерно. бедных стран. 134-21-36. И 134-21-37, выходите из этой сделки надо, и дело с концом.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итоги голосования какие? А вопрос звучал так. А как действовать в случаях вокруг зерновой сделки? Хоть, конечно, и многие эксперты уже говорят, зачем вы надоели с этой зерновой сделкой уже обсуждать. Но послушайте, оказывается, она на повестке. Вот в чем дело. Вот в чем дело, она на повестке. То есть, наверное, кулуарно что-то там где-то ведется. Вот, и всегда хочется верить в какую-то многоходовочку. Но иногда кажется, что самое простое объяснение, оно самое, самое правильное. Вот, и самое приближенное к реальности. 32% наших слушателей, проголосовавших, говорят, что если в сделке остаемся, теряем политические очки. А вот 11% говорит, что в сделке остаемся, и тогда приобретаем политические очки в лице стран глобального юга, глобального востока, которые говорят, что несмотря на то, как с Российской Федерацией обращаются, она все равно выступает за помощь страждущим, в данном случае голодающим в Африке. 58% говорят, что надо выходить из этой сделки, дело с концом. На самом деле логика объяснения, что мы помогаем страждущим в Африке, она, конечно, работает, но важно понимать, что у нас есть со многими странами африканскими и со странами, которые вот южнее Сахары, и с Магрибом, у нас есть двусторонние договоренности о том, что мы им даем зерно, даем по скидкам, кому-то говорим даже там практически бесплатно, и Путин лично об этом говорил еще в конце прошлого года или в начале этого, точно не помню. То есть работает ли так вот это объяснение, что нам нужно остаться в этой сделке, потому что... Может быть, речь идет о том, что нам нужно в ней остаться, потому что если мы выйдем, нам нужно вроде бы блокировать порты, потому что это логично выглядит. Вот, потому что оттуда тут же начнут перевозить зерно разного калибра. Но есть ли у нас такие возможности блокировать порты, и готовы ли мы к этому, к блокировке портов? Так, от населения России уже в России давно ничего не зависит, говорит Слава, боже мой, как, Слава, как обычно, паникер какой-то. Сказали вывозить зерно, будете вывозить, говорит рядовой диванного легиона. Не пора ли проявить твердость в отстаивании интересов России, хватит вести себя как тряпка, подписывать зерновую сделку нужно только на российских условиях, говорит Юстас. Вы понимаете, действительно, ну, по факту правда, то есть Эрдоган гарантирует... Хотя вроде бы конвенция Монтрё тоже много чего гарантирует, что там не появляется флот НАТО. Но дело в том, что флот НАТО – это сам Эрдоган. Это крупнейший флот в НАТО. Вот. И поэтому так ли эти гарантии прочны в условиях того, что ну, неоднозначные у нас отношения с Турцией, они сложные. Может быть, там, конечно, сразу же не появится никакой американский флот. С чего, более того, во-первых, пойдет ли туда американский флот? Вот, зачем там американский флот, если там есть турецкий флот? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, прервать сделку с возможностью ее возобновления при выполнении условий сделки. А то тут как с Минскими соглашениями получается, говорит Григорий из СПБ. Не знаю, можно ли ее прервать, то есть можно, наверное, приостановить свое участие до, но так было уже в прошлом году, помните, в октябре, по-моему, когда говорилось, что... Это как раз было после Крымского моста, да. Когда говорилось, что, в общем, ну и без России тоже можем в этой сделке присутствовать. Но тогда, правда, Эрдоган сказал, что он взял какие-то гарантии с Зеленского. Зеленский обещал не использовать Черное море для нанесения ударов по территории России. И вот этому ненаписанному верить, пожалуйста. И тогда мы в эту сделку вернулись. Может быть, мы по какой-то еще причине туда вернулись? Понимаете, что где-то что-то, какие-то договоренности есть, но доподлинно нам неизвестно, и, по сути, мы судим о том, что видим вот на поверхности, а может быть, в глубине-то оно совсем по-другому. Но по факту действительно, пока нужно зафиксировать, что с нашей стороны говорится, мы сейчас не видим поводов для там, дальнейшего участия в зерновой сделке. Может быть, мы этот повод увидим 16.07 в 23.59. И уже 17.07 или там 18 в 0 часов 1 минуту мы в эту сделку снова заходим, мы ее продлеваем, потому что там у нас появились новые смыслы. Не знаем, еще неделю надо подождать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Цена российской нефти Urals превысила установленный G7 потолок цен в $60 за баррель. То есть рынок работает мощнее, чем директивы из Брюсселя. Вот так как-то. Это произошло впервые со времени введения потолка цен для российской нефти, фиксирует Bloomberg. Агентство называет превышение предельной цены ударом по западным санкциям и потенциальной победой российской экономики. Предельная цена на нефть из России должна была установить транспортировку российской нефти западными судами и страхование таких перевозок западными компаниями, если она превысит $60. Но дело в том, что, во-первых, у нас нефть перевозит серый флот. Во-вторых, у нас есть другие страховые компании. И, соответственно, так ли уж цена на нефть теперь коррелируется с тем, что постановили страны Большой Семерки. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, за счет чего это происходит и что даст в конечном итоге?
Ну, вообще отрасль российская и в целом мировая нефтяная отрасль приспосабливается к новым реалиям. За много месяцев уже наладили механизмы, как надо перевозить нефть в текущих обстоятельствах, как ее страховать, как проводить транзакции, в каких валютах и так далее. Поэтому на каком-то этапе, например, скидка стала уменьшаться. Скидка как и для конечного покупателя, так и та часть скидки, которая идет на оплату всевозможных посредников. Ну, то есть перевозчиков, страховщиков,
да,
и трейдеров и так далее. Это привело к тому, что скидка на российскую нефть стала уменьшаться. Bloomberg писал статью в духе в таком, что, вы знаете, вот раз теперь российская нефть в порту отгрузки, раз она больше, чем $60, ну, по крайней мере, речь про Черное море, да, то тогда, значит, или про Приморск, там, ну, значит, тогда что? Тогда надо России будет идти на новые уступки. России нужно будет давать дополнительные скидки, чтобы, значит, ее партнеры, связанные как с перевозками, так и с покупками,
выполняли директиву G7, да?
Да, в таком духе. Я лично считаю, что это статья именно в этом. Ну, а по факту, понимаете, у нас часть нефти и так продавалась изначально по цене выше потолка, я имею в виду в порту отгрузки. Это, например, нефть, которая продается в Азии, вот, например, в СТО сорт или сахалинская нефть. Она продавалась всегда, и все это признавали. И кто-то, значит, ее возил, либо мы возили сами, либо наши партнеры какие-то в страны глобального юга, либо, я не исключаю, втихаря и возили что-то там как-то химической отчетностью и какие-то западные компании. Вот. А, кстати, не будем забывать, да, что вот стоимость нефти, которая в порту отгрузки, да, вот которая сейчас то ли пробила 60, то ли около 60, она же увеличивается при поставках конечному потребителю. При конечном потребителю, с учетом вот всех накруток, которые съедают еще и перевозчики, она будет стоить там все 70 и больше. Это, кстати, примерно коррелирует с теми данными, которые сообщает, скажем, индийская таможенная статистика за последние месяцы. Правда, они сообщают это медленнее, чем Bloomberg, и поэтому все как бы сужают Bloomberg, а когда приходит индийская статистика, прошло уже месяц с половиной, и времени на это не хватает. Но от этого эта статистика не становится менее ценной. Так что моя версия, конечно, что продолжит российская нефть продаваться, вот, будут ее возить как не западные, так и отчасти западные игроки. Если только Запад сам не решит ужесточить price cap. Если он не скажет, что price cap, как вот некоторые предлагают, там люди, вот, скажем, вот из комиссии Макфола, Ермака знаменитый, да, вот, которые анализируют санкции, предлагают Западу всячески их ужесточать. Ну, в сущности, как бы лоббисты санкций, да, украинско-западные. Они пишут потом статейки даже с претензией там, на академизм, где говорят, что нужно там, до $30, например, уменьшить price cap. Ну, тогда, конечно, могут быть нюансики. А пока что вот, более-менее равновесие сложилось.
Но, Станислав, как долго это будет держаться? И самое главное, увидим ли мы приток, например, денег за счет того, что в такой позиции цена нефти продержится, ну, например, там, до осени? Или же какие-то еще инструменты будут некогда российскими контрагентами, а теперь противниками задействованы, что вынудит нас, например, продавать дешевле?
Ну, собственно, мне изначально казалось, что вся эта история с price cap'ом – это такой временный компромисс, который должен удовлетворить, с одной стороны, сторонников, значит, ужесточения, с другой стороны, должен удовлетворить, собственно, покупателей нефти, которые не хотят оказаться в ситуации, по которой внезапно там российская нефть обвалилась, не знаю, поставки в два раза, и выяснилось, что ее не хватило для Индии, в Индии сделали меньше нефтепродуктов пришло в Германии дизель подорожал, и как бы возникает вопрос, да, точно ли в Германии все в порядке. Вот чтобы такого не было, для этого и был придуман price cap, как такой временный компромисс. Но да, он может, конечно, этот компромисс разрушиться, если, например, вот на Западе возникнет желание там ужесточить экономическую войну, поднять риски для самих себя. Хотя пока что я вот несколько месяцев читают эти призывы ужесточить поиск, пока их нету. Что касается самих покупателей на юге, да, они будут это покупать. Будем постепенно и переводиться в новые вот эти логистические форматы. Вот. Хотя вот ходят слухи, например, что сейчас вот за последние там недели греческие судовладельцы снова увеличили свою долю в переводках российской нефти. Их это, видимо, устраивает. Ну, как люди зарабатывают, по документам они пишут, что купили там, в смысле, перевозили нефть, которая в порту отправки стоила 59, да, условно говоря. Ну, и все. А то, что там Аргус написал, ну и что, что Аргус написал? Аргус
просто это вот действительно, Станислав, да, это по Аргусу он с потолка берет эту цену, с потолка цену на нефть берет цену на нефть, потому что там отгрузки у нас в Европе нету. И вопрос возникает, а сколько, как понять, сколько на самом деле стоит наша нефть?
Ну, как понять? Никто до конца не знает. Каждая компания как договорилась.
То есть Bloomberg тоже манипулирует фактически?
Bloomberg написал статью на базе данных Argus. Смысл статьи Bloomberg, мне кажется, в том, чтобы сказать, вы знаете, российская нефть потеряла в скидках, уважаемые индийцы и прочие, берите с них побольше, требуйте с них побольше, а то там эта Россия слишком много на себя, как бы, это самое, много на себя взяла. Вот, вот смысл этой самой статьи. А так каждая компания договаривается. Я не исключаю, что там какие-то еще схематозы могут использоваться. Знаете, там танкер не полностью загрузили, оказалось, что... Если он загружен не полностью, то каждый конкретный кубометр там нефти, да, или баррель нефти, он, оказывается, стоит больше, чем написано в бумажке. Этим могут пользоваться вот всякие там греки и прочие, которые десятилетиями развивали всякие практики работы там с полутеневыми переводками. Плюс есть просто вот этот вот теневой флот, про который каждый день что-то пишут, про который мало кто знает, который где-то там зарегистрирован. Ну, кстати, вот я думаю, здесь все равно дело не обходится без помощи каких-то больших структур. Вот у кого, например, столько денег хватило, чтобы, например, начать омолаживать флот танкеров? Были публикации в Financial Times, например, что такие замечательные крупные ребята, как эта фигура, где-то закупают российские нефтепродукты, например, в Аргентине, или Витол, трейдер известный, Ганвар.
Ну, людям трейдер. Же надо зарабатывать деньги. G7, да, но деньги-то сами себе не заработают. По сути, так получается.
Трактует это все как такую вот форму компромисса, которая была выработана, и какое-то на время продержится. Если, например, там захотят в Вашингтоне, в Лондоне и в других местах ужесточить экономическую войну с Россией, ну, можно попытаться закручивать гайки, как вот предлагает комиссия Ермака Макфола. А пока что, ну, все более-менее держится.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Я вас благодарю. Станислав Митрахович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Что еще из этой новости любопытного? Во-первых, последние данные свидетельствуют о победе Москвы, которая быстро собрала теневой флот судов, достаточно большой, чтобы транспортировать свою нефть покупателям, не прибегая к услугам компаний из стран G7, пишет агентство Bloomberg. Называет сложившуюся ситуацию неудачей Евросоюза и США, которые пытались ограничить нефтеприбыль России в условиях специальной военной операции. Значительное расширение теневого флота танкеров и альтернативы западным страховщикам и платежным маршрутам предоставляет альтернативы, которые, вероятно, позволят российским грузам нефти продолжать движение. И слушатели, кто-то писал, а почему же у нас такое рекордное падение валютной выручки и почему Индия и Китай сокращают покупки российской нефти, так это все объясняется довольно просто. Если вы чаще слушали «Револьверс», когда к нам приходит Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, вы бы, в общем-то, понимали, что, во-первых, сейчас сезон такой, во-вторых, у них действительно наполненные и хранилища, и плюс заводы работают на полную. И поэтому летнее снижение – это, в общем-то, не что-то из ряда вон. Нет такого, что из Америки или из Брюсселя позвонили и сказали индийцам и китайцам, все, больше вы российскую нефть не покупаете. Нет, там пока рыночные механизмы задействованы, и, скорее всего, отгрузка продолжится в больших объемах, то есть только через некоторое время.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Профессия ученого тем временем престижной считает каждый второй опрошенный россиянин. Специальность инженера оценивают как престижную 65%. Такое мнение респонденты чаще аргументируют прогрессом, значимым вкладом в будущее страны и развитием технологий. 38% у ученого и 30% у инженера. Профессию ученого не считают престижным. 44% россиян, 29% профессию инженера. Наталья Данина с нами, главный эксперт по рынку труда компании HeadHunter. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что определяет престиж профессии?
Знаете, есть некоторое количество критериев, которые большое количество людей, вернее, по которым большое количество людей определяют престижность профессии. Как раз мы недавно провели такое исследование. Там, что интересно, данные немножко разнятся между мужчинами и женщинами, но принципиально профессию делает престижной следующие факторы.
Так.
Высокая заработная плата, уважение в обществе, возможность приносить пользу людям, рядом с уважением, да, стоящая история, и, как ни странно, сложность получения профессии. Вот.
Угу.
Так нам ответили наши респонденты.
Но что вы можете сказать как специалист по итогам вот этого ВЦИОМовского опроса? Как это характеризует респондентов?
Ну, как это характеризует респондентов, я, наверное, сказать не могу глобально, но в целом видно, что профессия инженера, она, сейчас сформулирую так, я точно вижу, что профессия инженера должна быть важной и престижной в современных экономических реалиях, совершенно точно, но... Там совершенно точно есть куда работать. Вот это, наверное, главный вывод, который мне здесь видится. И, повторюсь, мы видим и гигантскую потребность в инженерно-технических кадрах сейчас на рынке, их нехватку и дефицит, с другой стороны, и рост заработных плат там. Вот поэтому я считаю, что при наличии вот этих вот этой комбинации, да, которую озвучила я, когда видят престижность профессии люди,
да,
про важность для общества, пользу для общества, заработной платы там все постепенно нормализуется, то кажется, престиж именно инженерной профессии, в престиже инженерной профессии я почти не сомневаюсь.
Угу. Наталья, чем, с вашей точки зрения, есть ли момент того, что в настоящее время важно маркетинговое, как бы оформление той или иной профессии. Ну, то есть, сравнивая с тем, как продвигали, значит, там, в тех же самых Штатах идею там, инженеров, развития космоса и прочее, там, или в Советский Союз вспоминать и так далее, много фильмов, внедрение со школы, ну, то есть, такое постоянно работа в одном и том же направлении. А сейчас с развитием информационных технологий вот эта маркетинговая и пиар-упаковка, она стала еще важнее.
Я совершенно с вами согласна, да, маркетинг любой идеи – это крайне важно для того, чтобы эту идею купили. Поэтому тут даже с этим спорить нельзя, и разумеется, надо в это вкладываться. Поэтому, например, там, не знаю, престиж рабочих профессий, да, про которые мы очень давно говорим и который крайне далек еще от идеала, как мне кажется, там просто нет вот именно такого системного маркетинга на эту тему.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Я вас благодарю. Наталья Данина была с нами, главный эксперт по рынку труда компании HeadHunter. Маркетинговая упаковка профессии, товарищи. Вот оно что. Красиво снять, красиво упаковать, создать страницу. А что там еще? Какие-то уроки о важном с приглашением людей из этой профессии. Не кажется ли вам, что действительно еще и в этом суть того, как продвигать те или иные профессии? Понятны деньги, естественно. Естественно. Но заметьте, почему сейчас многие подростки хотят стать теми же самыми блогерами. Потому что они кругом видят этих блогеров. Они кругом видят этих блогеров, они кругом видят страницы этих блогеров, красивые картинки и так далее. То есть блогерами хотят все стать все, но все хотят стать успешными блогерами. А так блогеров очень много. И на кого-то равняться хотят, потому что у того красивая картинка. То есть, хорошо, отматываем назад на много-много-много лет, хотели стать космонавтами, врачами, теми же самыми инженерами, тогда тоже была упаковка этих профессий, публичная упаковка, рассказывали в школе, были тематические какие-то выставки, игрушки, что там еще, занятия, клубы моделирования и прочее, прочее, прочее. 7373-948. Или же у вас есть еще какие-то моменты, которые определяют престиж профессии или формируют престиж профессии. То есть понятно, что все профессии важны, все профессии нужны, это очевидное. Вот, то есть нам нужны врачи, да. Но как упаковать тогда профессию врача в том, чтобы там в эту туда шли? То есть, понятно, сарафанное радио. Плюс работает что еще? Семейные установки, естественно. Вот. Другое дело, когда людям становится тяжело, и они уходят из профессии, это другой вопрос. Это вопрос государства, как людей удерживать в этой сфере. Вот. Но вопрос формирования престижа. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Евгения, Костя.
Да, Костя.
Я сам по образованию инженер компьютерных технологий, все дела, но не работал. Я по продажникам как ушел после колледжа, так и по продажникам.
Ага.
Вот, но детей своих я как раз учу, что, ребят, вы можете кем угодно потом работать, но инженерное образование, оно ставит мозги на место.
Оно, во-первых, их развивает очень хорошо.
Оно развивает, оно помогает именно мышлению правильному образовываться. И, в принципе, ты, главное, иди, получи вот эту профессию. Кем ты потом будешь работать, ты всегда сможешь освоить, если у тебя мозги на месте.
Это правда. Тренировка мозгов очень важна. Да, все по Бехтереву, кстати. Все по Бехтереву, правда. 7373-248. Спасибо большое, Костя. Я противник такого подхода. Люди, которые пытаются выстроить этическую ценность разных групп людей, вызывают у меня недоумение. Вы знаете, а без этого не обойтись. Без этого не обойтись. Профессия медика во многом строилась именно через продвижение этической ценности. Понимаете, в чем дело? А не просто в том, что о, круто, как ты будешь ставить эксперименты на людях. Нет, конечно. Вот. Эта профессия тоже через этическую ценность. Архитектура тоже. Тоже, конечно. Любая профессия, посмотрите на нее. Это все равно есть призма этического восприятия. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. А все люди хотят сейчас стать блогерами. Послушайте, ничто не мешает людям становиться блогером, когда они, например, уже врачи или инженеры. Многие люди, продвигая свою профессию, продвигая лично свои услуги, свои навыки, будучи, сборщиками холодильника, работником фермы, что там еще, врачом или учителем, они сейчас упаковывают свои профессии, пользуются как инструментом социальными сетями. Поэтому те же самые дети, видя этих учителей, говорят, слушайте, как круто, я тоже хочу быть учителем, потому что вот мне нравится вот этот учитель, который стал блогером. Оно так. Рабочая профессия – это хлам, тяжелый труд, скромная оплата труда, конкуренция с мигрантами из Средней Азии. Да, Алексей, это правда. То есть здесь вопрос еще вызовов государства, понятно, как сделать, чтобы в эту профессию шли. Не просто говоря этому студенту или человеку, который только-только в эту профессию пришел или уже работает и умотался в усмерть, говорит, да иди, у тебя тут вон очередь какая за дверью. А оказывается, очередь за дверью не такая уж и большая. Еще попробую найти специалиста. Вот. Но я говорю о восприятии в вашем разуме, в вашей голове. Восприятие престижности профессии. В чем она? 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Борис Павлович.
Пожалуйста, Борис Павлович.
99% несчастных людей – это те, кто занимается не своим делом.
Так, следовательно…
Это первое.
Давайте, второе.
Это первое. А второе – мы организационно безграмотная нация. Мы
и
в школе учим 16 предметов.
И что?
Ни одного слова про организацию и самоорганизацию людей. Вот почему у нас большие проблемы в стране.
Как повысить престиж профессии теперь?
Что?
Как повысить престиж профессий?
Тестирование каждого человека с пеленок до последних дней жизни.
Я 45
лет после тестирования поменял профессию.
Так.
Тестирование постоянно, непрерывно.
Прям с младенчества тестирование. Только-только по попе хлопнули, легкие раскрылись, и как давай тестировать всех. Кем ты будешь? А желательно прямо с года спрашивать, кем ты будешь? Я буду, не знаю, кем дети в год, они еще ничего не понимают. Хорошо, там, в 5 лет, кем будешь? А мне нравится, там, как ездит трактор. Я хочу быть трактористом. Пожалуйста, и сразу, да? Без права изменения своего мнения. Ну, правда, товарищ, мы до бреда дойдем с вами. В наше время, чем выше доход, тем престижнее, про его этичность не важно. Все меняется, Александр, вы знаете. И чем больше люди будут говорить про этические аспекты, тем, в общем-то, понимание важности этого элемента будет повышаться. Вот, понимаете, Лихачев об этом говорил, и Капица об этом говорил, да все об этом говорили. Вот, и книжки эти вечные тоже можно почитать. Мода проходит, понимаете, а все равно профессии остаются в любом случае. 15 часов новости, мы с вами продолжим.